Две истории, которые я вам сейчас хочу рассказать, имеют прямое отношение к тому, что можно назвать ориентацией в этом мире, а следовательно и к тем четырем сторонам света, о которых мы вели такую более-менее приятную беседу. Собственно, история номер один произошла с моим коллегой. Мы с ним пересекаемся совсем немного, в том месте, где я преподаю математику, а он ведет историю. Но основное его занятие – это торговля иудаикой. Ну, в двух словах. Есть сегодня в Иерусалиме еврей. Вот, у него, дай Бог всем нам, 10 детей. И он, когда желает обеспечить одного из них всем необходимым, ну, там, коттеджем, машиной и прочими делами, ну, когда он там женится или выходит замуж, то он продает один из тех предметов иудаики, которыми он является владелец. Например, чтобы приобрести, так сказать, серьезный коттедж с очень неплохой машиной, он, например, не так давно, это было буквально несколько лет назад, и мне это рассказали, продал трость, которая принадлежала рабби Элимелеху из Лежанска в начале 19 столетия. Как раз хватило, чтобы купить небольшой коттедж и неплохую машину. Так что вы не думайте, что даже посреднические услуги, которые в основном и оказывает вот этот мой знакомый еврей, они очень неплохо оплачиваются в иудаике. Но иногда он сам приобретает какие-то вещи, как правило, он только посредничает. Он объездил практически весь мир, этот еврей. В частности, одна из его таких, если хотите, главных картинок, им когда-либо сделанных, как он сам признается, это картинка, которую он сделал, когда он в ужасе закричал, это слышно, потому что он снимал все это видеокамерой. Дело было так, он был в Индии, и до него дошел слух о том, что в каком-то месте в Индии, черт на киличках, есть Леви Маркет. И он сразу понял, что раз Леви Маркет, то там чего-то пахнет евреями. А где пахнет евреями, и в особенности, если это глухомань, то он туда поехал. Велел таксисту в этом небольшом городишке ехать туда-сюда, потому что ничего кроме Леви Маркета он не знал. И в каком-то из зданий он каким-то своим чувством, шестым или седьмым или восьмым, обнаружил синагогу. Она, естественно, была на большой замок заперта. И с большим трудом они нашли какого-то индийца, у которого был ключ. Этот индиец открывает эту синагогу и говорит, что здесь, естественно, пусто, ничего нет. Он видит перед собой Арон Кодыш. И он говорит индийцу: открывай. Тот говорит: да что ты, ничего нет, ну, открывай, говорит. И он все это снимает как бы на видео, ну, и он специально все это сопровождает еще и голосом своим. И вот, говорит, мы сейчас увидим, что скрывается вот там, в недрах вот этого самого древнего, ему, наверное, лет 100, Арон Кодыша. Евреев там уже лет 80-90 в этом месте нет, и только вот этот индиец каким-то образом имел еще ключ. Короче, этот индиец, Арон Кодыш довольно высоко был, железным крюком открывает эту самую дверь, после чего, говорит, слышно, как он кидает и с диким визгом убегает, поскольку он увидел не более не менее, как кобр, скопище кобр, которые уже вылупились из яиц, которые еще предстояло вылупиться, и которые уже давно, извините, вылупились из яиц, и все это на свитке Торы. Он, говорит, заставил себя буквально вернуться, он бросил эту камеру, он достал фотоаппарат, говорит, снимок всей его жизни. Вот это скопище кобр, устроивших себе вот этот вот праздник прямо на свитке Торы. Так вот, история, о которой я сейчас расскажу, много прозаичнее, потому что у нее есть куда более красочная история, как-нибудь я их вам тоже расскажу. Но вот это достаточно прозаическая история, зато прямо связана, это по сути своя история-вопрос, который я всем слушателям и задаю как вопрос, а именно, быть может, вам памятно, что, например, у Шолома Алейхима ни раз и ни два, и даже, наверное, десятки раз появляется, когда речь идет об украинских синагогах, понятие «восточная стена». Мне даже помнится такой рассказ о перепутанных близнецах, их так и звали, поскольку в детстве их перепутали. Одного звали Мейер, а другого Шнеур. Так их так и звали Мейер и Шнейеры, поскольку не знали, кто из них Мейер, а кто из них Шнейер. И когда умер их самый, не самый большой богач в местечке папа, то единственное, что им досталось от этого папы, это место у восточной стены. Ну и дальше весь рассказ построен на том, как они пытаются, один приходит раньше, другой еще раньше и так далее. Так вот, у меня некий вопрос есть, который я задам, но сначала маленькая история, которая произошла вот с этим моим коллегой. Совсем недавно, буквально в этом году, где-то полгода назад, мы сейчас перед 9 авом Тав Шин Самых Алев, значит, считайте, в середине Тав Шин Самых Алифа, то есть по ихнему начало 2001 года, он отправляется в Южную Африку. Его приглашают посредничать при продаже, только не падайте, 30 свитков Торы. Если вы думаете, что 30 свитков Торы – это там, содержание Арон Кодыша многих синагог, так нет, это всего одна синагога в Южной Африке. Правда, очень неслабая. Называлась это Кегила, это община в Кейптауне. Называлась Тиферет Исраэль. Говорит, более красивой синагоги, а когда он говорит более красивой синагоги во всем мире, говорит, он не видел. Можете ему поверить, потому что он видел все. Это человек, благодаря которому сейчас музей диаспоры Израиля получает настоящую русскую синагогу из прерии Аргентины. Это отдельная длинная история. Но если этот человек говорит, что он более красивый, ну, в 1896 году Александра Гирш, большой антисионист, барон Гирш, дал деньги, 150 тысяч русских евреев уехали в Аргентину. И там они построили русские, настоящие русские, как они должны быть, синагоги. И вот одна из них сохранилась у 92-летнего Гаучо. Вы не поверите, 92-летний Гаучо, которого он встретил в прерии, было это несколько лет назад, и сейчас ее аккуратненько консервируют и перевозят по кусочкам в Израиль, эту синагогу. Там никаких евреев, естественно, нет, кроме этого последнего, 92-летнего. Но синагога сохранилась целиком и полностью. Но это отдельная история. Так вот, он приезжает в эту самую синагогу, где сидячих мест 1400. Нет, я не хочу сказать, что никогда больше у евреев не было. Нам известно, что в Александрии была синагога на 10 тысяч сидячих мест. Я говорю сейчас о периоде второго храма. И где, когда кантор говорил «Амен», то рядом с ним стоял человек, который флажком показывал, что нужно отвечать «Амен». Потому что при всем неординарном голосе Хазана, извините, услышать, что он сказал «Амен», 10 тысяч человек, ну не могли никак, стадион. Так вот, говорит, немыслимое, говорит, ковры, красное дерево. Ну, представляете, 1400 сидячих мест, и вот он, говорит, приезжает туда, поскольку, извините, все это дело уже закрывается, поскольку за последние 2 года во всей Южной Африке уже практически не остается евреев. Те, кто остаются, только те, кто могут позволить себе телохранителей. Потому что, говорит, в Кейптауне, говорит, более-менее ничего. Говорит, в Йоханнесбурге хуже намного. И то, говорит, он взял себе еврея-таксиста, так чтобы тот согласился его из отеля отвезти в другую часть города, он потребовал еще одного человека, потому что днем таксист с пассажиром, говорит, боится ехать. Нужно хотя бы трое. Ему пришлось, говорит, нанимать еще одного человека, чтобы они втроем ездили. Так что вы не думайте. Так все просто. Короче, важно что? Что, говорит, в этой некогда невероятно большой и богатой кегиле осталось, говорит, 9 евреев, он был 10-м, и они вместе съели-ели составили миньян. Во время миньяна, значит, синагогу уже продали, то есть продали, сама она никому не нужна, ее снесли уже 1 июля 2001 года. Купил ее подрядчик, который на вот этом громадном куске территории выстраивает 36-этажный небоскребчик небольшой. Вот, и купил ее за 300 тысяч долларов, не суть важно. Важно совсем другое. Миньян, а он договаривается о продаже вот этих самых 30 свитков Торы. Вот в этой синагоге было 30 свитков Торы, может быть 40, я не помню уже точно. Важно совсем иное. У него, говорит, 2 года назад вышел Сидур в Иерусалиме, очень такой важный для тех, кто путешествует, хорошая вещь. Он в любом месте мира показывает, в какой стране находится Иерусалим. И вот он молится вот в этом миньяне, будучи 10-м, там, говорит, еще раввин, еще последние, что называется, члены общины, все уже разъехались. И вот эта синагога, которая идет на слом, достаточно печальная вещь. И вот он во время молитвы обращает внимание на что? Что он, извините, молится не той частью, ну, не лицом, да, а той частью, которой не принято молиться, извините, задом к Иерусалиму. Ну, так расположен Арон Кодыш. Он замечает это. Очень странная вещь. Но так расположен его... Он подходит к раввину и говорит ему так и так, говорит, как же вы, извините, построили вашу синагогу? Ну, евреи всего мира, где мы ни находились, всегда строят куда? В сторону Иерусалима. Если мы в Иерусалиме, то в сторону Храмовой горы. Если мы на Храмовой горе, то в сторону Святая Святых. Нет фокуса. Он оставляет, говорит, раввина, совершенно такой в растерянности. На следующий день, говорит, раввин к нему подходит. И достаточно такой вот белый цвет лица имеет. На том, что у него когда-то было цветущим, наверное, лицом. И говорит ему, знаешь, говорит, я, говорит, не спал всю ночь. Мне, говорит, твои слова запали в душу. Я думаю, может быть, не дай Бог, поэтому, говорит, разрушена в конце концов эта синагога, что мы молились задом к Иерусалиму. Я ведь для чего рассказываю эту историю? И почему я говорю, что эта история вопрос? Поймите же, если вы немножко помните географию, то восточная стена в синагогах Украины, это когда молились в сторону Москвы. Это же в сторону москалей молитва была. Извините, но насколько я помню географию, если мы хотели молиться на Украине, ну, большей части, абсолютно большей части Украины, в сторону Иерусалима, так это, извините, надо было молиться на юг. Это на юг. На юг, в основном на юг. Но в любом случае, ну, никак не на восток. Откройте все синагоги Украины. Это же с ума можно сойти. Почему восточная стена? Нет, я, конечно, ничего не утверждаю. Я задаю вопрос. Недаром сегодня у нас на Украине очень много синагог. Но евреев становится все меньше и меньше и меньше. А я напоминаю, что по определению синагога это лехавдиль от церкви. Это не то место, где, извините, Божий дом. Это то место, где евреи создают атмосферу божественного присутствия через молитву. А если нет евреев, так и синагоги нет. Синагога, в отличие, извините, от церкви, это не камни. Это те 10 евреев, которые туда приходят молиться. А если туда молиться не приходят, а какая же это синагога? Нет, так что каменных синагог и всяких прочих сегодня на Украине стало больше, к сожалению, уже, чем тех евреев, которые там собираются когда-либо молиться. Я не проверял. Я очень надеюсь, что да. Но, тем не менее, вопрос остался для всех, для вас. Простите, что такое восточная стена и почему восточная стена? Дело не в том, что мы не должны молиться в такой синагоге. Дело в том, что происходит некая пертурбация. Я вам приведу маленький пример. Все вы, наверное, знакомы с еврейским обычаем. Во время встречи шаббата мы поем замечательный гимн в честь невесты субботы, который сочинил в начале 16 века рав Мойше Кордоверо. Леха доди. Когда поем последний куплет, бой хала, приходи, входи, невеста, входи, невеста, то что делают в тех синагогах, в которых вы молитесь? Поворачиваются на 180 градусов. И при этом иногда оказываются в совершенно не том месте, которое имелось в виду первыми евреями, которые ввели этот обычай. В чем смысл этого обычая, в чем смысл поворота? Дело в том, что, вы не поверите, но всегда синагоги как были ориентированы. Так что вход был каким образом? Что входя, вы сразу оказывались лицом к лицу с чем? С Арон Кодыш. И в этом смысле, когда евреи, молясь, поворачивались, то, конечно, они поворачивались, извините, спиной к Арон Кодышу, но ради чего? Ради того, чтобы как бы чисто символически как бы встретить входящую через двери невесту в субботу. Во что превратился этот обычай в результате? Сегодня есть множество синагог, где вход не так ориентирован. Но ведь вначале-то мы знаем, что в 16 веке все синагоги были ориентированы именно таким образом. Евреи, поворачиваясь, имели в виду встречу невесты субботы. Что они имеют в виду сегодня, поворачиваясь, это уже совершенно другой вопрос. Это не единственный случай, когда мы просто забываем, откуда и куда мы идем. И потому всегда очень неплохо проверять. Это первая история. История вторая еще более замечательная. Есть вопросы? Да, слушаю вопросы. Да. Я не знаю, не спрашивал. Нормально все Арон Кодыши ориентированы как следует в сторону Иерусалима. И то, о чем мы сейчас говорили, это исключение. Когда сегодня вы зайдете в любую иерусалимскую синагогу, я просто не знаю, что называется, я вам не скажу за всю Одессу, но в Иерусалиме я, слава Богу, ориентируюсь. Все иерусалимские синагоги ориентированы в разные направления и всегда в одну точку в Святая Святых, в Храмовую гору. То есть, если вы зайдете в синагогу студенческую на Гар Цофим, то вы обнаружите, что она ориентирована строго на юг. А если вы в моем районе, Гарнов, который самый западный район города, то вы обнаружите, что она строго на восток ориентирована. И так далее, и так далее, и так далее. Да. Так я же вам и задаю вопросы, поищите, покопайтесь, обнаружите ответ, расскажите нам всем. Я же и спрашиваю, ну как такое могло быть, что восточная стена была той самой почетной стеной, которая, как полагал наивно Шолом Алейхим, была ориентирована на Иерусалим. В то время, как она была ориентирована, извините, мне неудобно это говорить, На Третий Рим, если уж на то пошло. Нет, не дай Бог, не дай Бог. Шолом Алейхем писал еще до коммунистов. Я то... Ну, а кто же еще, если не мы, найдем ответ на этот вопрос? Окей, вторая история. Да, еще вопрос, пожалуйста. Да. Значит, по еврейской традиции 68-й год.
Так вот, 9 ава, это точно?
9 ава свидетельствовал. Свидетельствовал множество. Это и Йосеф бен Мататиау, который находился в лагере осаждавших, то есть в лагере Тита, сына императора Веспасиана, который к тому моменту уже уехал в Рим и был уже там императором. Иосиф Флавий свидетельствует, и вместе с ним свидетельствуют все другие параллельные авторы, что этот день, поймите же, евреи же отмечали 9 ава. Второй же храм не был заменой первому, и потому был траур 9 ава у евреев всегда. И когда в тот же самый траурный день, ну поймите, когда евреям, не дай Бог, в Йом-Кипур, 29, если не ошибаюсь, сентября 1941 года, вели в Бабий Яр, то те, кто немножко еще помнили и понимали, чувствовали здесь символику. Так вот, Йосеф бен Мататиау прямо пишет теперь. Датировка же годов, она всегда проблематична. Потому что как датировал тот же самый Йосеф бен Мататиау? Он по-нашему, по-еврейски. Но есть датировки, связанные с царствованием, там, третий год царствования императора Тиберия. Ну, понимаете, вот это же проблема. И потому с днем, когда это произошло, нет проблем. Проблема с датировкой года может быть. Дело не в этом. Дело в том, что все свидетельствуют, что это было в этот день, когда евреи постились, поймите же. Это траурный для евреев день 9 ава, и именно в этот день начинает гореть второй храм. Сгорает он на следующий день 10 ава. Я сейчас говорю о втором храме. Окей, мы двигаемся дальше к нашей второй истории, которая в чем-то еще даже более замечательна, хотя и не содержит в себе вопросов, а исключительно только ответы. Я хочу сейчас попробовать вам показать, сколь неожиданный смысл могут иметь вроде бы самые поэтические образы Торы. Ну, кому из вас неизвестен замечательнейший образ, если забуду, он так созвучен нынешним дням, «Им эшкахех Иерушалаим», «Если забуду тебя, Иерусалим», слова пророка, «Ма», что дальше? «Отсохнет правая рука моя», «Тидбак лешони лехики», «И прилипнет язык к небу моему». «Им эшкахех Иерушалаим», «Тишках ямини», «Тидбак лешони лехики». До сих мы цитируем пророка. Дальше. А дальше маленькая история. Дело происходило где-то там, лет так 60 тому назад, в начале 40-х, в городе Иерусалиме. Самым знаменитым тогдашним нейрохирургом в Израиле был профессор Ашкенази, вполне реальная личность, как вы сейчас увидите. И именно, точнее, не с ним, но он один из главных героев этой истории, и благодаря ему мы ее сегодня и знаем. Но начало идет как бы без него. У Хазон Иша, знаменитейшего рава Карлица, человек, который был бесспорным гением по меркам, не знаю, предыдущего столетия, скажем так. То есть человек, его трудно сравнивать, сами поймете сейчас почему, с кем-нибудь еще. Он умер в 1951-1953 году в Иерусалиме. Его похоронили. Нет, подождите, он жил в Нейбраке. Но не важно. Важно совсем не это. Важно, что к нему приходит его ученик и говорит так и так. У моей жены... Еще это молодом человеке, соответственно, молодая жена, обнаружена опухоль в мозгу, лоалейну. И врач, а мы советуемся с лучшим специалистом, профессором Ашкенази, лучший специалист, действительно, бывший тогдашний Палестине, чего, по-моему, не был даже Израиль, может быть, уже Израиль, говорит, что требуется операция, это опасность для жизни, и что делать, уважаемые рэбы, потому что я без вашего напутствия, без вашего согласия, говорит, ничего не предприму. Он говорит, нет проблем, говорит, принеси ко мне, говорит, снимки. Теперь, вы себе представляете, что такое для врача? Представляете, такая маленькая просьба принести снимки, чтобы показать их моему раввину. А что, говорит он, а твой раввин заканчивал какой-нибудь медицинский факультет? Не, ну вообще, ну, короче, вы же понимаете, что говорит израильский врач в особенности. Они же все евреи, эти израильские врачи, если не считать арабов. Ну как, у нас есть доктор Ахмад Тиби, его никогда не забывают назвать доктором. Хотя у него всего вторая степень, он всего лишь врач, но он доктор. Уж у нас уж так вот любят у нас, любят, ничего не поделаешь. Так я о чем? Я о том, что он идет к врачу и говорит: уважаемый врач, так и так, ну дайте мне, пожалуйста, я хочу показать их своему раввину без его согласия. Говорит, я операцию не делаю. Его, естественно, выгоняют, после чего он идет снова и говорит: уважаемый, говорит, рав, но мне, говорит, не дают эти самые. Говорит, ну извини тогда, говорит, я ничего тебе могу сказать, я не могу тебе сказать да, я не могу тебе сказать нет, я хочу, говорит, посмотреть рентгеновские снимки. Что было дальше? Вы не поверите, но поскольку речь шла о жизни человека, то профессор Ашкенази отправился к Хазон Ишу, взяв с собой рентгеновские снимки, вот, и никто, как бы, казалось бы, не знает, что там было. Мы знаем только, что он сделал после этого операцию, слава богу, все было хорошо, и женщина осталась жива. Но у этой истории есть продолжение, а у продолжения будет еще свое продолжение. Продолжение это связано с именем самого знаменитого в 60-е годы в Израиле летчика. На его самолете было 12 нарисовано звездочек, он сбил 12 самолетов противника. Звали его Коби Рихтер, я думаю, что он и ныне здравствует, правда, сейчас он уже профессор Рихтер. Коби Рихтер, стал врачом и учился у того самого профессора Ашкенази. И он как-то раз на одном из семинаров рассказал моему учителю Раву Франку вот продолжение вот этой самой известной истории. Он сказал: понимаете, говорит, я могу рассказать точности, что было, говорит, между, там не было свидетелей, между профессором Ашкенази и, говорит, Равом Карлицем, Хазонышем. Дело в том, что я как-то раз захожу, ну, молодой ординатор, захожу к своему профессору, и вижу, у него в кабинете на стене висит фотография, ну, такой аккуратненький старичок с белой бородкой, в шляпе, все как следует. Я говорю: ваш дедушка? Он говорит: нет, говорит, это, говорит, замечательный еврей. И начинает рассказывать мне, говорит, эту историю. Он, говорит, берет с собой снимки, рассказывает профессор Ашкенази, и идет посмотреть на этого ненормального раввина, и посмотреть, что он насчет ему говорит, что снимки. Ну, вы представляете, вы принесете ко мне или к вам, не имеющим медицинского образования. А здесь еще мы говорим о черном ящике, так это принято называть. Мозг, что мы в нем понимаем? Нейро, извините, хирурги в нем ничего не понимают, что мы в нем понимаем? И вот он приносит, говорит, эти снимки, он показывает их, и тогда он, говорит, следующее происходит. Я, говорит, почти ничего не понял из того, что, говорит, говорил уважаемый раввин. Но, говорит, я понял, что этот человек рассказывает мне, что операцию надо делать не так, как я предполагал, а совершенно по-другому. И при этом он ссылается на что-то, чего, говорит, я понять не могу. Он ссылался, извините, на духовные чертежи человеческого тела. Ну, он ссылался на Каббалу, которая говорит, как именно устроено человеческое тело. И, ссылаясь на это, он мне, говорит, совершенно логично объяснял, что надо делать. Я, говорит, почти ничего не понял. Единственное, говорит, что я понял, что все это очень логично. И я, говорит, то ли оказался, говорит, под впечатлением его личности, то ли что. Но, говорит, он меня поразил до глубины моей души. И я, говорит, сделал операцию. И все было, слава богу, хорошо. Это рассказал профессор Ашкенази своему ординатору, молодому Коби Рихтеру, который сегодня тоже уже очень известный профессор. Да, он сделал операцию по тому плану, который начертил ему. Он ему начертил план, как делать операцию, исходя исключительно из духовных величин. К чему я сейчас все это вам говорю? Эта операция и вообще вся эта история звучит как сказка, правда ведь? Но послушайте, ведь есть, извините, совершенно физиологическая трактовка слов, которую я вам сейчас в самом начале процитировал пророка. Если, не дай Бог, у человека кровоизлияние в левом полушарии, то знаете, что происходит? Слушайте внимательно. Дело не в том, что только не имеет, правая рука парализует. Очень интересная вещь, но оказывается, память и речь, они тоже находятся в центре, ответственные за память и за речь, именно в левом полушарии. И в случае, если происходит кровоизлияние в левом полушарии, то три вещи происходят. Человек теряет память, склероз. Человек парализует правую, именно правую часть тела, и он лишается возможности членораздельной речи. Как и сказано в пасуке. Если, говорит, забуду память, правая рука правая, и прилепленность к небу языка, невозможность речи. Я к чему? Я к тому, что, как ни странно, а может быть и совершенно не странно, все слова Торы имеют еще одно значение, а именно, не забывайте, что мир создан как копия с Торы. А следовательно, почему мы должны удивляться, если уважаемый раввин высочайшего уровня может с помощью Торы совершенно здраво и правильно посмотреть и рассказать, как устроено то или другое в человеке. Это вовсе не означает, что, извините, каждый хирург, прежде чем делать операцию, должен идти советоваться с раввином. Но это обязательно означает, что каждый еврей, прежде чем оперироваться, обязательно рекомендуется посоветоваться с раввином по поводу того, нужна или не нужна операция. Потому что у меня есть, я их сейчас не собираюсь рассказывать, куча историй по поводу того, как раввины в этом смысле говорили. Ну, совсем маленькая история, но только уже даже не про операцию. Рассказывают, что однажды в 70-е годы, когда к Любавичскому рэбе было еще более-менее можно попасть, спокойному, к нему пришел израильский знаменитый генерал, а тогда министр Ариэль Шарон. Ариэль Шарон должен был улетать на следующий день, и встреча прошла, что называется, в теплой дружеской атмосфере, как это любят писать в газетах. И в конце он ему сказал совершенно необычные слова. Он сказал: задержитесь, говорит, не уезжайте завтра. Давайте, говорит, с вами еще раз встретимся. Самое забавное, что Ариэль Шарон таки не улетел рейсовым самолетом. И это был тот самый рейс, который каким-то образом, в конце концов, оказался в Ливии. Тогда к Любавичскому рэбе пришли и сказали: что же вы, говорит, такое знали и не предупредили. Он сказал: да не дай бог, говорит. Да если бы я знал, я бы, говорит, предупредил бы. Все, что, говорит, я хотел просто сделать добро этому человеку.